Сейчас у нас такая интересная дата. Я думаю, что кого из вас я не спрошу, все точно скажут, какое сегодня число. Очень легко, да? Обычно люди, вот это такая граница, новую жизнь начинают с первого числа, с первого января. Иногда с понедельника, а тут так сложилось, что и 1 января, и понедельник. Новая жизнь обычно длится день, два, ну максимум три. Знаете, там кто-то говорит, все, сладкого не ем, потому что так в двери с трудом вхожу. Кто-то говорит, что там бегаю по утрам, кто-то говорит, Библию читаю каждый день. И так 2-3 дня Библию читает, а потом, как говорил один брат, говорит, у вас проблемы со сном, никаких проблем. Берешь Библию, читаешь одну главу и уже спишь. Поэтому новая жизнь начинается с понедельника. Но тем не менее, 31 декабря все-таки люди задумываются. Вот сегодня даже мы сидели с братьями в братской комнате, размышляли, так немножко хотели или не хотели, все равно возвращались к событиям минувшего года, в чем они были хорошие, в чем они были плохие, в чем они нас научили, или хотели эти события нас чему-то научить, научились ли мы, это тоже вопрос. И вот я хочу вам предложить небольшое размышление. Определенной границы. У одного человека сложилось так, что там не календарная случилась граница, а событийная. То есть в его жизни что-то такое случилось, и вот как он отреагировал. Нам тоже как-то нужно отреагировать на вызовы минувшего года и, соответственно, как-то прожить будущий год для того, чтобы, может быть, лучше, для какие-то вещи исправить, для того, чтобы иметь все-таки благословение. Я хочу прочитать вам Иоанна, Евангелие Иоанна, 3 глава, с 26 стиха и немножко ниже, и мы поразмышляем, потом еще будем читать. Итак, Иоанна, глава, 26 стих. Техническая проблема, ну, у всех у нас есть уши, и мы можем слышать. И пришли к Иоанну, речь идет, несмотря на то, что это Евангелие Иоанна, то есть Иоанн, ученик Христа, написал, но в данном случае идет речь об Иоанне Крестителе. И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетельствовали о том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий, внимающий ему радостью, радуется. Слыша голос жениха, сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. Очень мощный стих, 13-й, ему должно расти, а мне умоляться. Откровенно говоря, я еще ни от одного человека не слышал что-то подобного. Иоанн был человек, но говорил он о Сыне Божьем. И вот интересная ситуация. Представьте себе немножко эту ситуацию глазами наблюдателя. Скажем так, мы пошли с вами в первый век и смотрим, что происходит. Есть весьма авторитетный человек. Его уровень богослужения богословы не могут нормально оценить. Некоторые говорят, что он только проповедовал, и его проповедь настолько была сильна, что она привлекала разных людей из городов, не только из Иерусалима. Мы уже говорили о том, что даже народы, даже территории, которые друг с другом конфликтовали, но к нему приходили. То есть Иоанн сумел, его проповедь, его слово сумело объединить Самарию и Иудею. Понимаете, это очень, ну, это не, как бы не так легко представить, как это такое может быть, но так было. Другие богословы говорят, что все-таки Иоанн совершал какие-то чудеса, потому что когда Иисус начал совершать чудеса, то в правительстве, в государстве запереживали и стали говорить, не Иоанн ли это пришел, воскрес, не Иоанн. То есть служение Иисуса было похоже на служение Иоанна. И вот есть этот авторитетный человек. Он, к нему идут люди, сотни, тысячи людей. И самое интересное, что самое важное, я хочу, чтобы вы это услышали сегодня. Они приходят и уходят от него. Но уходят, приходили одни люди, а уходят другие. Это не значит, что имена у них стали другие. Нет. Пришел к нему там, например, какой-то Марк, и ушел этот же Марк от него. Побыл на служении, услышал, что-то сказал, но ушел человек с другим сердцем. Вот именно это привлекало людей к Иоанну. И вот этот человек весьма был авторитетен, у него были ученики. И тут что-то пошло не так. Со слов, с взгляда учеников. Что-то пошло не так. Появился еще один авторитет. Иоанн что-то об этом авторитете говорил, и он совершает подобное служение. Здесь написано, что Иисус крестил. И, конечно же, ученики прибежали к Иоанну и стали говорить, что-то не то происходит. Ты теряешь авторитет. Потому что люди к тебе приходили, а сейчас уже идут к нему. Надо тревогу бить. Ну, нормальная реакция, друзья. Ну как? Ну, мне кажется, нормально. Надо переживать. Из церкви уходят куда-то там люди. Но Иоанн ведет себя совершенно по-другому. У него наступил водораздел, граница такая. Наверное, Гене трудно будет перевести водораздел. Граница такая в его жизни наступила. И вот он реагирует так, как реагирует настоящий христианин. Он говорит: друзья, я же вам о нем говорил. То, что сейчас люди переходят от меня к нему, я даже радуюсь. Как он приводит пример, притчу о женихе, он говорит: я радуюсь, потому что я свидетельствовал о нем, и я вижу, у меня перед глазами разворачиваются события не Иерусалимского масштаба, не израильского масштаба, и даже не всемирного того времени масштаба, а события, которые происходят, вселенского масштаба. И он говорит: и вы знаете, что происходит? Ему надлежит расти, а мне умаляться. Вот это удивительный момент. Он показывает, насколько этот человек был совершен, но насколько возможно человеку быть совершен в своем сердце. Он не стал завидовать, он не стал воевать против него. У него не было этого внутри. Он сказал: ему он будет подрастать, а я должен умоляться. Это очень так тяжело. Это очень тяжело. Я вам скажу, пройдя определенный путь, определенное событие, не так давно, ну, может, 3-4 недели назад, может, чуть больше, некий суд Бог совершал в моей жизни. И вот какие-то события случились, и я увидел, как мое сердце отреагировало. Оно отреагировало не так, как сердце Иоанна отреагировало. Да, с той стороны не был Иисус, я понимаю. Но я подозреваю, что Иоанн так мог отреагировать не только на Иисуса. У него не было внутренней злобы. И вот невольно так получилось, что Иисус повел меня в мое прошлое. Он показывал, что он делал, и он тем самым показывал, что он хочет, чтобы было в моей жизни. Если помните, по прошлый раз, когда мы с вами вместе размышляли, мы размышляли о притче, притче о сеятеле. И вот там разные виды сеятелей, точнее зерна по-разному прорастают. И вот у последнего доброго зерна, давайте мы прочитаем, чтобы не быть голословным, что ли. Лука 8:15. То зерно, которое упало. И там есть два признака. Я обращал ваше внимание, сегодня еще хочу обратить внимание, там есть два признака успеха для этого зерна. Знаете, я, будучи еще юным христианином и по возрасту юным, я часто ударял внимание своих друзей на то, что сердце должно быть чистое. Мы часто размышляли, как вот приходить к этому, как искать, как достигать сердце чистое. И упускали один важный момент. Вот этот стих показывает ну, выходит, что очень важный момент. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказал это он, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Хранят его в добром и чистом сердце. Ну ладно, Господь, ну понятно, почему все чистым. Мне очень легко это понять. Я читал Библию и видел, что Бог не делит. Когда-то помните, как Петр для себя сделал великое откровение, что боящихся Бога в любом народе. Для него нет разницы, в каком народе. Сейчас люди, к сожалению, религия поставлена на службу политики. Как-то, помню, слышал выражение одного проповедника, который сказал: а зачем вообще там в Англии англиканская церковь? Она очень похожа на другие протестантские религии. Он сказал, ну как, такая большая империя и без религии? Ну, вы представьте себе. Когда-то царь Петр, тот самый, который был в Лейпциге, перевез епископа из Киева в Москву, посадил его в тюрьму для того, чтобы центр ортодоксальной православной религии перевести из Киева в Москву. Как может такая большая империя быть без религии? Американцы поставили на протестантизм. Так вот получилось, что люди в своих корыстных каких-то вещах используют религию. И вот христиане часто уходят от вот этого, понимаете, тут написано в добром и чистом сердце, не сказано в сердце американца, в сердце немца, русского, украинца или еврея. Не сказано, понимаете? Сказано в добром и чистом сердце. И вот, к сожалению, христиане готовы, ну, я не знаю, до умопомрачения спорить о вещах, которые вообще не играют роли и не ищут вот этого доброго и чистого сердца. Я хочу сегодня сделать ударение на добром сердце. Иоанн сказал ему расти, а мне умоляться. Очень важный пункт. Мы можем очень сильно стремиться о том, чтобы наше сердце было чистое и забыть простую, банальную, может быть, очень легкую такую, казалось бы, легкую вещь, как доброту. А не такая уже она и легкая. Только комбинация этих двух факторов, чистое сердце и доброе сердце, способно принести реальный плод. Только комбинация этих двух вещей в нашем сердце. Вы знаете, часто христиане спорят о том, какие песни петь. Вот эти песни не надо, эти надо петь. Не так, а так. И на полном серьезе думают, что Богу это важно. Но, допустим, мне тяжело представить, но давайте мы вместе с вами идем к апостолу Петру и говорим: «Петр, что вы тут в первой церкви поете? Вы ни одной песни Мартина Лютера не поете. Ни одной». Я представляю, был бы насколько удивлен апостол Петр, да? Я думаю, что он спросил, а кто это такой? И чего мы должны его именно песни петь? Вот христиане в своих, или там, вот надо петь песни, закрыв глаза и руками помахивать. Мне кажется, Богу, какая разница, как ты поешь? Главное, чтобы у тебя доброе и чистое сердце было. Вот попробуйте спеть песню, любую. Сестра Роза, извините, даже мимо нот. Но с добрым и чистым сердцем. Вы знаете, Бог услышит. Бог услышит. А потом попробуйте спеть четко по нотам, разложив на аккорд, там, трезвучие, все такое, но не имея доброго чистого сердца. Я подозреваю, что Бог заткнет уши. Если кто согласен, скажите, пожалуйста, аминь. И вот однажды я шел, будучи, ну, уже точно после вуза, наверное, года два, то есть мне было лет 25, я шел после молодежного служения, такой наполненный, знаете, там пообщался с молодежью, все хорошо. И встречается мне человек. Он когда-то учился со мной в техникуме. То есть к тому моменту прошло около 10 лет. И он жил, интересно, рядом с нашей церковью. И он знал, что я христианин, мы учились вместе в техникуме, только он учился в другой группе. Мы никогда не дружили, но знали, что вот мы есть. Он знал меня, я знал его. И вот он немножко был навеселе, наверное, какие-то праздничные тоже были дни. Он остановил и стал мне такие вопросы интересные задавать. Что тебе Бог дал? Зачем тебе это надо? Верующий там и так далее. Ну, мне было что сказать, что мне Бог дал. Он рассказал, что он кандидат мастера спорта по борьбе, что у него первый разряд по кикбоксингу. Он такой, знаете, был самоуверенный, уверенный в себе, спортивный парень. Ну, я рассказал ему, что мне Бог дал, собственно, мне было что рассказать. А потом он сказал, так, ну, ты так себе верующий вообще-то. Ну, знаете, мне было неприятно, конечно, это слышать. Я говорю, с чего это ты взял? Он говорит, а я помню, когда мы учились в техникуме, ты ударил человека. И я на тот момент, пройдя какой-то жизненный путь, какие-то преобразования, которые Бог сделал, я говорю, да, ну что ты навыдумывал? Он говорит, да, я точно помню, твои одноклассники, а в его группе учились, нет, не его, друзьями его были в другой группе, но они дружили, мои одноклассники, бывшие со школы. Они тоже видели, как ты ударил человека. А я помнил, я стоял, что я не мог этого сделать. Я вот помнил себя в тот момент, какие-то суды Бог провел в моей жизни. И я понимал, что я не мог этого сделать. Я говорю, да, что ты навыдумал и так далее. Я какие-то аргументы ему привел. И надо сказать, в своих аргументах я был очень убедителен. Так, настолько убедительный, что этот такой самоуверенный человек, он даже засомневался. Он говорит, ну ладно, я спрошу у твоих одноклассников, говорит, я уверен, что это ты. Ну, видно было, что мои аргументы были очень уверенные. И он засомневался, что... А я понимал, что вот я тот, который стою перед ним, я не мог ударить человека. И я был уверен в своей правоте. Затем, придя домой, я стал молиться. Господи, что же этот человек такое говорил? О чем вообще это он говорил? Я не помню, чтобы я кого-то ударил. Надо сказать, прошел уже я определенный путь. Я помню, я учился на втором или третьем курсе вуза. Я помнил, как Бог совершал работу, как Он мне объяснял, насколько это мерзко поднять руку на человека. И не только руку, в принципе. Я помню, как мы спорили с приятелем, нужно ли не нужно брать оружие. И я принял решение, я пошел к полковнику на военную кафедру, чтобы вы понимали, достаточно было поучиться, и ты становишься офицером, тебе там особо никаких напрягов, тебе не надо идти в армию. И я в какой-то момент понял, что я не смогу стрелять в людей. Я пошел к полковнику или подполковнику, не помню, сказал, что я не буду на военной кафедре учить людей убивать. Он сильно разозлился, он сказал, что ты хочешь сказать, что мы людей убиваем? Я повторил, говорю, я не хочу людей убивать. То есть Бог совершал определенные события, суды внутри. И я стоял перед этим человеком, думаю, да что он такое говорит? Не мог я ударить человека. Но потом я стал молиться. И каким-то, знаете, христиане очень, очень молодцы, очень, очень лихо забывают свои проделки. Вот я такой был в тот момент. Может, еще и остаюсь. И вот Бог мне напомнил ситуацию, когда мы на физкультуре. Я не знаю, я не помнил ее. Я был уверен, что это не я, что он навыдумывал. Но Бог в результате молитвы, он показал мне, вспомнил, вернул меня на то ли второй, то ли третий курс техникума. Мы на физкультуре играем в футбол. И один парень из моей группы, надо сказать, у меня прекрасные с ним отношения были. Он плохо играл, не умел играть, и он постоянно вместо мяча попадал мне по ногам. И так было там один, два, три, пять раз. На шестой раз, когда он попал, я упал. То есть подножку он сделал, я упал. И ко мне сошла благодать, я вскочил, и вот как под действием благодати я в ответ ударил ему по ногам. А в этот момент мои бывшие одноклассники и этот парень прогуливал занятия, они были свидетелями. Прошло 10 лет, и Бог мне напомнил это. Мне стало крайне неприятно, во-первых, что я такой, знаете, такой вот христианин, который умеет забывать свои проделки. Я стал молиться, Господь, я этого парня, которого я не ударил, я его не видел уже больше 10 лет. Я не знаю, где он живет, как он живет, но я знаю, что я должен привести жизнь в порядок свою. Я понимаю, что я стою с Библией за кафедрой, и если я так поступил в своей жизни, я должен привести, понимаете, только доброе и чистое сердце. Вот это то, что Бог хочет. Прошло месяц, я иду по городу, и я вижу, навстречу мне идет этот молодой человек. Надо признать, в тот момент весь мой энтузиазм куда-то испарился. Мое сердце заколотилось. Я понимал, что вот ты просил, пожалуйста. Ты хочешь каяться? Лично просить прощения у человека, он идет тебе навстречу. Он идет, улыбается еще к всему прочему, понимаете? У нас хорошие с ним отношения, он тоже забыл то, что было когда-то. Мы начали говорить, там что-то вспоминать, а потом его звали Валера. Я ему говорю, Валера, извини, там было, когда мы учились, была такая ситуация. Он немножко опешил, он путем ее не помнил, и он, да ладно, ну то есть он меня простил. Понимаете, хотим ли мы или не хотим, если у нас есть цель спасения, если перед нами цель освящения, мы должны идти к этим составляющим. Доброе и чистое сердце. Я хочу прочитать признаки одного человека. Вы сейчас тоже что-то там увидите. Это Иов 1.1. Был человек в земле Уц, это Едом, имя его Иев, и был человек этот непорочен. Смотрите, замечательная характеристика, непорочен, справедлив, великолепно, богобоязнен, тоже очень хорошо. А теперь смотрите, что дальше написано о нем. И удалялся от зла. Опять, если мы видим характеристики человека, в котором действует Бог, по-другому быть не может. К сожалению, злоба присутствует часто в жизни, в отношениях людей. В семьях ли это? Дорогие сестры, я вам хочу сказать, Бог вас призвал быть помощниками братьев. Ну, ведь об этом знает и сатана. Если вам хочется бросить, ваш что-то муж что-то делает, и вам тут же хочется броситься его поправлять, особенно на виду у публики, подумайте, ваше ли это дело? Что вас толкает это дело? Гордыня ли? Конечно, я понимаю, откуда ноги здесь растут. Я понимаю, откуда это все происходит. Вы видели своих мужей в период слабости. Может, вы видели их в сомнениях. Как они готовят проповеди и подбирают слова, не знают, как их найти. Может быть, еще в каких-то ситуациях. И вам кажется, ну что он там вышел попроповедовать? Но ему Бог сказал выйти и именно это попроповедовать. И вас не спросил. Подумайте, не ваше ли служение поддерживать ваших мужей? Часто женщине легче уважать чужого мужа, нежели своего. Почему я сегодня это говорю? Потому что это видел сплошь и рядом. Вот тот хорошо проповедует, тот хорошо поет, а ты вообще никчема. Вы хотите иметь против себя Бога судьей? Доброе и чистое сердце. Это то, что Бог хочет иметь от вас. Дорогие братья, тут вообще тяжелый случай. С сестрами-то ладно как-то так, а с братьями еще тяжелее. Братья хотят доминировать, и часто в этом доминировании именно злоба присутствует. Откуда вы взяли такое? Где вы в Библии нашли, что муж должен доминировать над женой? Наоборот, помните, как про жену сказано? Как там сказано? Сосуд. Представьте себе, вам дали китайскую вазу, которая стоит тысячи, может быть, сотни тысяч, может, миллионы долларов, которой 500-600 лет, и попросили перенести. Я уверен, что ваши ладошки станут мокрые от осознания того, что у вас в руках такой ценный сосуд. Насколько же ценнее ваша жена? Может, все-таки не доминировать Бог вас призвал? И часто в отношениях между мужем и женой ключевое слово «зло» присутствует. Пусть не всегда, не 100%, но так бывает. Первый, кто должен бросаться на спасение, помощь, заботу о жене – это муж. В церквях часто случается, что зло руководит отношениями. Оттого церкви распадаются, оттого проблемы возникают. Друзья, только чистое и доброе сердце. Мы будем молиться. Наверное, я хотел больше сказать, но мне кажется, если мы на этот год поставим для себя такие цели, взыскать у Бога доброе и чистое сердце, Бог будет по-особому действовать. Мы можем себе говорить, у нас все хорошо, у нас там, ну, как-то тут теплое. Мы, кстати, очень рады этому помещению. Теплое, мы уже забыли, что такое сырость и холод. Так? Аминь, друзья? Аминь. Но не останавливайтесь на достигнутом. Просите у Бога нового, просите доброго. Если вы видите какие-то... Я был уверен, что у меня все хорошо, пока Бог не поставил перед фактом. Кстати, этот человек, который обличил меня, он через 2 месяца его убили. Бог так сделал, что он сказал одному христианину, сказал очень важные слова. Очень важные слова. Я понимаю, что Бог совершал определенную работу. Я понимаю, что еще эта работа не до конца совершена. Бог хочет еще лучше, еще больше от меня. К сожалению, это так. Давайте на этот год, когда будете молиться дома, возьмитесь с мужьями за руку, жены, мужья возьмите за руки. Братья с сестрами возьмите за руки, с детей объедините в этот круг молитвенный. И просите, чтобы в вашем кругу, семейном, дружественном кругу, господствовала чистота и доброта. Ваши дети будут церковью, дорогие сестры в возрасте, которые молятся о своих детях. Измените свои сердца, Бог будет совершать серьезные дела в ваших детях. Ваши близкие увидят Бога. По-другому Бога увидеть невозможно. Если вы думаете, что возможно словами как-то там особо, не имея другое сердце, невозможно. Бог хочет, чтобы мы, христиане, отражали Его. Вы готовы молиться? Давайте помолимся.